микрофона Иван Вишневский. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я хочу представить вам сегодня человека, которого, может быть, многие из вас уже слушали по радио в той или иной форме, потому что это человек радийный. И даже я сам несколько раз встречался в эфире нескольких радиостанций с этим человеком. И он стал мне по-своему интересен и дорог. Я представляю вам журналиста, поэта, автора, исполнителя, а самое главное для нас, человека, любящего Россию. Их сейчас все меньше и меньше. А зовут этого человека Евгений Данилов. Мы на «ты». Здравствуй, Женя.
Добрый день, Иван. Спасибо, что пригласил.
И вот первое, с чего я хотел бы начать, это, наверное, самое общее и вместе с тем самое важное. Мы видим кругом какие-то скопища, какие-то просто, я не знаю, червивые клубки предателей. Предательство стало такой нормой, что уже предают, притом порой массовые люди в погонах, свой гражданский долг, предают, к великому моему сожалению, какая-то часть людей в рясах, интересы русского мира. Предательство порой возводится в какую-то доблесть и на бытовом, и на общественном уровне. Все как будто заговорили словами незабвенного Янкеля из Тараса Бульбы. Ну, ты, конечно, помнишь, Женя, да, как Янкель говорил про Андрейку. Ну, что значит предал? Что значит предал? Ну, если человеку там лучше, да? Это про переход Андрея к полякам. И вот мы, люди, которые не предали ни нашу советскую родину, ни наше русское вероисповедание, конечно, находимся сейчас в каком-то меньшинстве, не в народе своем, к счастью, в народе на низовом уровне за нас большинство. Нет, но мы находимся в СМИ и в так называемой культуре, в гигантском, непредставимом, маргинальном меньшинстве. Ну, ты согласен с этим диагнозом?
Я согласен с тобой, это больная тема. Я даже писал об этом, что вот герой сегодняшней эпохи, к сожалению, Иуда Искариот. И во многих кабинетах нужно в угол красный повесить, так сказать, изображение этого персонажа, всем хорошо известного. И это тоже боль моя, потому что раскол прошел и через семьи, и через близких каких-то людей, потому что у меня вот, ну, в соцсети заходишь, половина в одном стане, половина в другом стане, и чем это противостояние может закончиться, что 17-м годом, что ли, опять выйдем на баррикады, и уже не просто там будем писать что-то, какую-то ругань, а будем стрелять друг по другу,
ну,
смотря
что,
через
Украине
прицел автомата.
Произошло.
На Украине это произошло, на наших глазах тоже вот получается, что идеи становятся движущей силой истории,
да.
И какие-то вещи, которые поначалу только в интернете были, они оказались вдруг, эти идеологемы, на площадях, и неожиданно вот это стало во главу угла, камень отброшенный стал во главу угла.
И обрати внимание, что если брать Киев и другие города Украины, то именно иуды русского мира против этого русского мира подняли такое вот прямое вооруженное восстание. Вот, то есть иуды пошли в наступление. Они ныне не прячутся на каких-то кладбищах, как Иуда Искариот, не ищут какую-то густой тенью, мраком укрытую осину. Нет, они в наступлении. Вот в чем, так сказать, специфика нашего времени.
Да, но для меня такой отдушиной явились съемки. Вот 2 года назад мы делали фильм трехчастный для «Россия-1», и я ездил, снимал ветеранов. И наших очень много, и в Германии снимали ветеранов вермахта. И у меня такие строки родились. Потому что это люди, они, к сожалению, уходят, их уже очень мало осталось. И строки такие. «Отходящая натура ветеранам войны. Раньше были люди из стали, из хрусталя. Но то ли боги устали, то ли в бездну катит земля, то ли мы мечтать перестали, то ли кончается белый свет. Исчезают люди из стали, и хрустальных почти что нет». А это люди, которые вот были опалены огнем, страданием, муками. Те, кто дожил до наших дней. Они являются таким вот образцом чести, да, и действительно очень жаль, что их все меньше и меньше. Но для меня это было просто откровение. Они в разном были состоянии, разное состояние здоровья, проблемы с памятью у многих, а у кого-то никаких проблем, они и более молодых заткнут за пояс, что называется. И было очень приятно с ними общаться, конечно, разговаривать.
Да, Женя, ну у меня к тебе вопрос, вот какого свойства, ну какого-то что ли одновременно душевного, но и духовного, и биографического, как вот ты, человек, близкий к телевидению, да? Ты ведь работаешь и сейчас, да, на телевидении?
Ну, очень редко. Сейчас вот вообще нет никаких проектов, потому что рынок монополизировался, огромные продакшены захватили практически все, и там под ногами путаются какие-то мелкие производящие компании. Иногда что-то приходится и снимать самому, и организовывать. Ну, я действительно работал на нескольких телеканалах. У меня стаж большой, 20 лет работы.
А на каких?
На 6-м канале, на Москве 3-й канал, на РЕН-ТВ очень недолгое время. А так, в основном, это продакшены. Очень много на силовых эфирах я работал, на 4 программах. Вот «Антитеррор Москва» на канале «Доверие», 72 эфира мы делали. И тоже очень интересные люди, с которыми пришлось познакомиться. Ну, основная моя функция все-таки организация съемочного процесса.
Продюсер, как одним словом, да?
Да, в старину это называлось «Оргредактор». А сейчас продюсер, иногда люди там глаза закидывают кверху, говоришь, я продюсер. Но не надо путать, есть генеральный продюсер и простые продюсеры. Разница между ними, как между государем и милостивым государем. Примерно такая.
Понятно, но в любом случае ты знаешь этот мир, где огромное количество людей антиправославных, антисоветчиков, русофобов. Ты совершенно очевидно, и человек сам интеллигентный, и семьи интеллигентной, а я, возрастая в 70-х, да, прекрасно видел, как вот эта вот зараза русофобии начинала разъедать уже и моих сверстников, московских школьников, как ко всему отечественному относились с презрением. Ну, тогда хотя бы нужно было официально кляться, так сказать, в любви к родине. Сейчас и этого не нужно. Обрати внимание, что в фаворе и при деньгах, кстати, те, кто родину откровенно клянут.
Да, вообще мне тоже удивительно, ведь зачастую на вот этих вот госканалах, где вроде бы люди, ну, по долгу службы не должны особенно, так сказать, лаять из-за куста, а они все одно лают, при этом кусая дающую руку.
Дающую,
ну, вот как
руку,
история,
да,
с одним известным там оппозиционным каналом, который существует отчасти на бюджетное финансирование.
Так и... можно и прямо сказать, что радиостанция «Эхо Москвы» существует за счет государственного предприятия.
Ну и канал «Дождь».
Да, замечательно.
Все это,
да,
знают, но вот это, конечно, чудо такое.
Да никакое не чудо. По-моему, совершенно очевидно, что, значит, значительные силы, представляющие государственную власть, заинтересованы в пропаганде именно той точки зрения, которую «Эхо» и «Дождь» нам и показывают. То есть русофобы есть и там. Ну, в общем, короче говоря, русофобия, антиправославие и антисоветизм. Для меня это все понятия, кстати, близкие. Очень часто это одни и те же люди, ты заметил. Наверное.
Ну да, как говорили, стреляли по СССР, попали в Россию. Не помню, кто-то сказал, но действительно так.
Ну, стреляли-то на самом деле намеренно в Россию, а прикрывались словами. Ну ладно, про стратегию этих иуд уже более-менее все понятно, а вот мне непонятно как. Про себя-то я знаю, а вот непонятно как вот про тебя. Так уютно было бы сейчас приметнуться в лагерь, где Ксюша Собчак, Сванидзе и прочие познеры. Как уютно было бы там сидеть и получать свои сребреники, а вот не стал. Почему?
Ну, я могу честно сказать, что я на государственных каналах не работал никогда. Это были частные СМИ. Ну, вот Московия, допустим, во многих программах продолжала все-таки патриотическую линию. Что касаемо «Что» канала, там тоже все было очень неоднозначно. Разные были люди и разные программы. Я работал на новостных, на новостях, в общем-то, организовывая съемки. Ну вот, моя дорога пошла по направлению все-таки ближе к патриотическо-консервативным СМИ, хотя достаточно случайно я попал на радио «Благовещение», где раз в неделю веду эфир, достаточно популярный, он потом на «Радонеже» выходит с 2007 года. Я же не скрываю свои взгляды. Меня не надо прослушивать, меня надо просто слушать. Включил там, открыл интернет, все, большинство этих передач выложено.
Да, и стихи, твое песни, песенное творчество, да. Песенное творчество. Я сейчас хочу, чтобы мы послушали одну из твоих песен с одного из дисков, который ты сделал, как я понимаю, совсем недавно, да?
Да, это «Живите с Богом», диск получился духовно-патриотическим. Я как бы даже это не планировал, я думал, что будут чисто религиозного плана песни, а потом вот под влиянием того, что происходит и происходило в Новороссии, на Украине, я написал такой цикл большой под названием «Третья мировая». Он напечатан в журнале таком очень хорошем, который делает Лена Семенова, «Голос эпохи», и выложен на сайте у нее. И некоторые стихотворения стали песнями, потому что все это неизбежно. Сейчас мало читают стихи, тиражи у сборников маленькие, а когда стихотворение трансформируется в авторскую песню, ну, больше возможностей донести свое творчество до более широкой публики. Хотя слушают все равно эти диски, эти записи в основном люди в машинах, когда куда-то едут. Ну, может быть, мы с «Планеты Марс» начнем. Это та песня, которая была написана по горячим следам в апреле 2014 года. Еще никто не воевал, еще только все чувствовали, что что-то произойдет, и у меня как-то буквально за 15 минут написалось это стихотворение, которое в итоге стало песней «Так, планета Марс».
Близко Марс подошел к Земле, предвкушение больших событий, вероятно, дело к войне. Вновь в клубок соединились нити, он извечен парад планет. Погадаем-ка на ромашке, повоюем, а может, нет, ведь свои у судьбы замашки. Это в бездну открылся вход, это вянут гелиотропы, это мирный последний год у седой старушки Европы. Время глупое закончить фарс и не ждать от судеб пощады. Нависает над миром Марс, как кровавое око ада. Вверх посмотришь, все тот же вид, не поймешь, что в потоках света к нам навстречу уже летит роковая эта планета. Мирной жизни пришел конец, вновь раздолье свинцу и меди, и наметил уже Творец свой венец мировых трагедий, и наметил уже Творец свой венец мировых трагедий.
В качестве некоторого послесловия к этой песне я должен сказать нечто слушателям. Напомню, что беседуем мы сегодня с журналистом, телевизионным работником, поэтом, русским патриотическим журналистом и автором-исполнителем Евгением Даниловым. Вот по поводу последнего, так сказать, автор-исполнитель, я должен пояснить, что ты, Евгений, ни в коей мере не являешься, ну, так сказать, обученным музыкантом. Поэтому, конечно, люди с очень тонким слухом могут, так сказать, несколько кривить нос от некоторых, так сказать, ну, музыкальных неточностей. Но я должен сказать, как и фольклорист в том числе, что существует музыка профессиональная, в ней ряд жанров, много, где необходимо, да, абсолютно точно попадать на ноты, необходимо проявлять некое стилистическое поисковое движение, необходимо быть интересным, оригинальным, чисто музыкально и прочее, и прочее, и прочее, обладать поставленными голосами, да. А есть музыка народная, и помимо крестьянской народной музыки, которая в наше время все больше и больше переходит, так сказать, уже в какие-то ансамбли городские, в реальных деревнях она еще кое-где сохраняется, но ее почти нет, существует где-то с 50-х годов активное движение авторов-исполнителей, которые иногда называют бардовским. Там могут быть самые разные, так сказать, варианты, и самые разные люди, кстати, и идеологические. Но смысл один. Неподготовленные люди, часто это ученые, да, такие как Городницкий, журналисты, такие как Висбор, кто-то еще, актеры. Вот, люди иногда с совсем ничтожными голосами берут гитары и начинают петь свои стихи или стихи других авторов под гитару. Это жанр народного творчества, и оценивать его можно исключительно исходя из, так сказать, вот того, о чем я сказал, как народное музицирование, народное исполнительство. Оценивать его с других, каких-то по другим критериям невозможно. Мы тогда совершим огромную ошибку и отвергнем такого рода музыку, в частности, и музыку Евгения Данилова. Отвергать ее нельзя.
Иван, а можно я стихотворение коротенькое прочитаю, как так
по сказать? Этому поводу?
По этому поводу, да. У меня 2 года назад я написал такое небольшое стихотворение про авторскую песню. Мой ответ моим оппонентам. Не играю я, как Сарасаты, не пою, как Паваротти или Каруза, так что критик, бородатый и усатый, втопчет в грязь меня легко, как кукурузу. Я поэт, и свойственно поэтам песни петь пред небом и пред Богом, даже если в нотах знаний нету, вы за это не судите строго. Не играю я, как Сарасаты, и в жилище я живу убогом, и хожу в засаленном халате, но при этом я общаюсь с Богом.
Ну, полемические вот стихотворения.
Такие стихи, да.
Да, но все-таки закончу свою мысль. Дело в том, что такого рода песни, часто неуклюжие с музыкальной точки зрения, они дают нам образ эпохи. Я вот уверен, что пройдет 10, 20, тем более 50 лет, и человек, который захочет постичь дух нашей эпохи, постигнет его в том числе и из народной музыки нашего времени, которой, безусловно, принадлежит творчеству моего собеседника Евгения Данилова. И этим мне ценно это творчество. Ценно тем, что оно абсолютно естественно и безыскусно. Но хочу защитить и профессиональных музыкантов, которым я принадлежу. Вот, они, знаешь ли, во многих случаях тоже с Богом разговаривают. Тут нет такого, что непрофессиональные разговаривают, а профессиональные не разговаривают.
Есть, конечно, отличие и жанровое, и, в общем-то, для авторской песни музыка или аккомпанемент, вернее, это не главное. Главное все-таки поэзия, если хорошая, мощная поэзия, это все искупает. И когда мы берем наших наиболее таких знаменитых авторов, это все самые крупные представители авторской песни, это хорошие поэты, сильные, ну, которые сегодня люди стараются привлечь, и профессиональных музыкантов, я тоже не исключение, у меня там тоже в процессе записи участвовали люди, которые профессионально занимаются музыкой, вот, но тем не менее, я думаю, что не должно быть таких уж горений и борений друг с другом. Это разные жанры. Есть эстрадная песня, есть авторская песня. Плохо только, что сегодня практически нигде не звучит ни поэзия русская, ни авторская песня, ни народная песня. Как шагреневая кожа усыхала, усыхала, усыхала в известном произведении, да, так вот полегоньку, помаленьку закрылись все программы на радио и телевидении, где это могло звучать. В силу того, что появился шоу-бизнес вот этот вот, и группы продюсеров, которые зарабатывают либо большие деньги, либо огромные деньги на торговле эфирным временем. При том, что в России миллионы людей, которые любят поэзию и пишут сами. Посмотрите, сколько сайтов в интернете.
Евгений Данилов в беседе со мной, Иваном Вишневским. И я хотел сказать, что картина, которую мы наблюдаем сейчас в культуре, не просто печальна, она катастрофична. Объявлена война всему русскому, в том числе и в России. На тот момент, когда мы записываем эту передачу, у нас министром культуры вроде бы человек вменяемый, даже талантливый, вроде бы даже где-то патриотичный. уже Швыдкова давно как бы и нет, а дело Швыдкова живет и побеждает. На моих глазах происходит крушение просто целых, я сказал бы, пластов каких-то моих бывших знакомых и даже некоторых моих, теперь уже можно сказать, бывших друзей. Нас абсолютно уже разделил 93-й год, потому что убийство я оправдывать не желаю. Людей, которые вышли защищать закон. Нас разделили какие-то, казалось бы, бредово-глупые дела, вроде демарша Пусси Райт. Но окончательно нас разделила Новороссия. Вот здесь вот даже среди родных людей. У меня есть брат двоюродный. Он прописан на Украине, а работает в России на нефтепромыслах в Коми. И он в социальных сетях, в интернете хамит России, плюет в руку дающую и ставит лайки, плюсы таким сообщением укров, типа «встретил русского, убей» и так далее.
Ну, это сумасшедшие, это больные люди, понимаешь, да. Это есть понятие зомбированность, вот здесь это происходит. К сожалению, вот эта вот пропаганда определенного, так сказать, определенного цвета, она сказывается. Мы можем думать, что мы такие вот мощные, мы такие идейно выдержанные, что мы можем этому противостоять. Нет, вот жизнь показывает, что большинство граждан, 95%, не может этому противостоять. Если с утра до вечера им там вдалбливают определенные идеологемы, они со временем начинают думать, что это они сами так решили, а не им это дело вбили в мозг, как гвоздь. У меня тоже часть моих знакомых ушло вот туда, в эту часть политического и идейного спектра, и это тоже моя боль. И когда вот шла работа над альбомом «Живите с Богом», где 8 песен связано с Новороссией, с темой Новороссии, я переписал одну песню, которая раньше была сделана русским героем, а потом Лена Семенова, спасибо ей, сделала клип, он есть в интернете, и уже, так сказать, эти слова обращены, конечно, к тем героям, к тем патриотам, которые там воевали и воюют сейчас. У многих представление, что там все закончилось, но это совершенно ложное представление. Мы знаем, что когда ежедневно гибнет 5, 10, 20 человек, ну, это люди, это наши люди гибнут. Это же каждый человек, это целый мир, и до сих пор тела не вывезены, не погребены. Но кто этим должен заниматься? Есть близкие, которым надо помогать. Знаю фирмы, кстати, московские, которые помогают людям. Тихонько там, аккуратно, без пафоса, без рекламы, переводят деньги, помогают и с захоронением тел, потому что у нас уже, конечно, много там наших добровольцев погибло из России, из Москвы, ребята, и казаки туда едут. Вот, может быть, мы эту песню поставим, она к ним обращена.
Да, конечно, я тоже хотел это предложить нашим слушателям.
А помогала мне в записи такая замечательная певица, экс-солистка ансамбля Дмитрия Покровского, Левтина Попова. Итак, русским героям.
Нас не накроют флагом военным, не прозвенит над нами салют. Разве что в небе вечном нетленном ангелы Божии нас отпоют. Разве что в небе вечном нетленном ангелы Божии нас отпоют. Наших имен не запомнит Россия, наши следы заметелит пурга. В годы последние пороховые грянет салюта пуля врага. В годы последние пороховые грянет салютом пуля врага. Век не заметит по счету двадцатый, но поименно запомнит наш бой. тех, кто России падший распятой в битве с бесами чем-то помог. Тех, кто России падший распятой в битве с бесами чем-то помог. Нет, не закроет холмик могильный наши надежды и наши сердца. Господи славы, Боже всесильный, дай за тобою пройти до конца. Господи славы, Боже всесильный, дай за тобою пройти до конца. Нас не накроют флагом военным, не прозвенит над нами салют, разве что в небе вечном нетленном ангелы Божии нас отпоют. Разве что в небе вечном нетленном ангелы Божии нас отпоют.
Итак, я беседую с автором прозвучавшей песни, а также русским журналистом Евгением Даниловым. Надо сказать, что я впервые узнал тебя довольно уже изрядное количество лет, в тот период, когда я вовсю работал на радиостанции «Народное радио», в период ее, скажем так, «Серебряного века», когда уже закончился золотой, как я считаю, гороховский век, когда люди на демонстрациях несли транспаранты «Народное радио», да. Но было еще некоторое количество очень любимых нашими слушателями ведущих на радиостанции. Андрей Фефелов вел «Перспективу», прекрасно общался со слушателями. Игорь Бритов, Виктория Голобородова имела свою аудиторию. Ну и много эфира было у меня. И ты сам меня нашел, надо сказать, тогда, и решил рассказать мне и слушателям о совершенно неизвестном мне тогда духовном поэте Солодовникове. Это было для меня открытие тогда и тебя, и Солодовникова. Вот, Солодовников показался мне поэтом очень простым. Кто-то скажет, что может быть и примитивным, но я сразу увидел, что это мощное духовное явление. Ты, кстати, продолжаешь вот состоять в каких-то обществах по изучению, изданию его наследия?
Сейчас уже процесс вышел из-под контроля, уже люди там выкладывают в интернет стихи, уже кто-то тоже стал заниматься. Недавно в Симчане мы записывали одну женщину замечательную, которая съездила в Симчан с материалами, потому что там решили сделать экспозицию, посвященную Солодовникову. Он там находился в лагере в 40-е годы, а позже был там на поселении. Солодовников, конечно, поэт первого ряда для меня. Недаром в антологии «Молитвы русских поэтов» ему отведено 30 стихотворений. Некоторым поэтам очень известным там 1-2 стихотворения. Мы выпустили 2 книги с троюродной сестрой Александра Александровича. Несколько десятков публикаций было сделано, довольно много эфиров, фильм. Хотелось бы, конечно, сделать еще один фильм, может быть, со временем это получится. Ну, в общем, я сделал то, что я мог сделать. Потом была еще Наталья Даниловна Ануфриева, тоже замечательная поэтесса, которая при ее жизни ни одной строчки не была издана, а поэт уровня Анны Андреевны Ахматовой. В 90-м году она умерла во Владимире и тоже в конечном итоге вышел ее сборник избранных стихотворений, фрагменты мемуарной прозы ее. То есть меня всегда интересовала духовная поэзия, и свою лепту я внес в то, чтобы вернуть вот этих вот двух поэтов. Было еще несколько авторов, которыми я занимался, но это все-таки основные. А простота там кажущаяся. Вот есть простоватость некая, а есть гениальная простота, вот здесь гениальная простота, хотя у нее, конечно, разные уровни, есть стихотворение, как у любого поэта, это нужно понимать, естественно, но это часть его стилистики. часть его стилистики. Он сам человек-то был непростой, знал языки иностранные и получил очень хорошее образование. Вот это ему помогло в свое время, потому что в Симчане, в лагере, нужен был переводчик с английского. Там шли поставки по ленд-лизу. Симчан – это один из 5 перевалочных пунктов из Америки в Советский Союз был. Есть фильм «Перегон», где вот показаны как раз те места с Даниилом Страховым в главной роли. Вот. Но, тем не менее, сейчас я, конечно, в меньшей степени этим всем занимаюсь.
Ну, просто некий корпус трудов издан, работа сделана.
Практически основной корпус издан, солодовниковская книжка вышла. Вот. И когда все вернется на круги своя, когда Россия пойдет по тому пути, к которому она призвана Богом, я думаю, что и поэзия займет подобающее место, и эфиры появятся в сетках наших центральных телеканалов.
Белая веточка яблони в чаше небес голубой. Божье художество явлено тихой твоей красотой. Тысячи лет было б мало мне налюбоваться тобой. Белая веточка яблони в чаше небес голубой. Пчелы в бутонах расправленных реют с органной хвалой. Белыми леточки яблони в чаше небес голубой. Тайных молитв не ослаблю я, молятся вместе со мной. Белые веточки яблони в чаше небес. Славься, художник прославленный, славься моею душой. С белыми ветками яблони в чаше небес голубой.
Я хочу сказать, что мы не можем отрываться от него, мы не можем, конечно, вот внешних событий совсем отрешиться, уйти чисто в этнографию, в историю, в литературоведение. Когда говорят пушки, музы молчат, кто-то сказал из великих. Да, но сегодня стрельба все ближе и ближе. И стреляет, собственно, по нам уже. Потому что если будет сломлена та же Новороссия, если будет подавлено русское сопротивление там, то мы можем увидеть бои уже на территории России просто, на мой взгляд.
Вот я бы даже возможно не говорил здесь в каком-то таком сослагательном наклонении. Точно увидим. Сольем Новороссию, вернее, наши элиты сольют Новороссию, предадут. Все мы будем висеть на Иудиной осине. Ну что ж, я хочу, чтобы мы послушали в завершении этой беседы еще одну песню из диска Евгения Данилова «Живите с Богом», где половина диска, если не большая часть, посвящена как раз теме Донбасса, Новороссии, народных республик.
Да, песня называется «Ополченская застольная». Это такой парафраз на старую фронтовую песню времен войны. Была песня под названием «Ленинградская застольная» или «Волховская застольная». А я переписал ее уже на новом материале, а в записи самой песни мне помогал замечательный певец, казачий тенор Александр Борисов.
Ну что же, а я благодарю своего собеседника, поэта, автора, исполнителя, журналиста, телевизионного деятеля Евгения Данилова за эту беседу. И прошу прощения, Евгений, что мы вовсе сегодня не поговорили о религиозной составляющей твоего творчества, но не все сразу. Дай Бог в следующий раз. Благодарю тебя.
Спасибо за приглашение. Спасибо нашим дорогим радиослушателям.
Только редко друзья нам встречаться доводится с лякотной этой порой. Редко слова говорим мы о родине, да и о тех, кто герой. Пусть в этот вечер бойцы Новороссии сядут за круглым столом. Те, что друзей не предали, не бросили, свой не оставили дом. Те, что друзей не предали, не бросили, свой не оставили дом. Пьем за того, кто неделями стылыми в землю врастал молодец. Не отступал перед вражею силою, дрался за город Донецк. Выпьем за тех, кто погиб в Новороссии, сгинул в российских полях. Бился за Русь и весною, и осенью, помнит их наша земля. Бился за Русь и весною, и осенью, помнит их наша земля. Выпьем за милую, за ненаглядную и за друзей фронтовых. К нашей России любовь безоглядную, мертвых, а также живых. За новорусское пьем ополчение, за добровольцев Руси. И за грядущей России спасение, Боже, от бед нас спаси. И за грядущей России спасение, Боже, от бед нас спаси. Тех, кто под танки бросался с гранатами или ложился на дот, что настоящими были солдатами, память о них не пройдет. А без героев и делать тут нечего, каждому по руку пожать. Не отступили пред черною нечистью, верили в родину, мать. Не отступили пред черною нечистью, верили в родину, мать. Выпьем за Русь нашу, выпьем за родину, то скажем за казака. Вспомним дороги, которые пройдены, вспомним героя-стрелка. Дороги, которые пройдены, вспомним героя-стрелка.